Русские ганзейские города нового времени.
Добрый день всем, кто сейчас слушает радио России Псков. В эфире программа о русских ганзейских городах. И в студии, как всегда, мы, Ирина Лукина и Борис Шерстнев.
Ну, всем-всем добрый день.
Все это время Борис рассказывал нам о своих поездках по русским ганзейским городам и знакомил нас с увлеченными людьми, которые в этих самых городах сохраняют историю и всегда готовы поделиться своими знаниями с другими.
Ирина, ты абсолютно права. Во всех городах, где я побывал в последнее время, а это Торжок, Великий Устюг, Смоленск, Ленинград, Вологда и, конечно же, самое древнее Белоозеро. Так вот, везде нам с удовольствием показывали все свои достопримечательности. И мы поняли, что у каждого русского города, входящего в Ганзейский союз нового времени, были свои неповторимые черты.
Символы.
Но символы, конечно. А именно о символах мы сегодня и будем говорить. Я готовился к этой встрече и накануне созвонился с некоторыми своими, теперь уже добрыми знакомыми из этих городов.
Ну, вот ведь не секрет, что именно символы определяют такое модное сегодня слово, как имидж. Имидж города.
А, кстати, если применить не менее модное слово сегодня, такое как бренд, то надо обязательно заметить, что создание бренда города влияет в первую очередь на самих жителей. Именно они, чувствуя гордость за свой город, и будут способствовать его развитию.
Полностью с тобой согласна. И я думаю, всем уже хочется узнать результаты твоих телефонных переговоров, вот узнать, о чем тебе рассказали твои новые знакомые.
А начать я решил со звонка в город Торжок. Итак, Галина Алексеева, отдел культуры и туризма города Торжок.
Алло.
Галина, добрый день, Борис Шерстнев, Радио России, Псков.
Здравствуйте, Борис. Очень приятно вас слышать.
Мне тоже очень приятно. Мы делаем цикл программ на Радио России и на телевидении о русских ганзейских городах нового времени. И Торжок – непременный город с ганзейским движением, который входит в это количество русских городов.
Ну, я думаю, что закономерно, что Торжок является одним из лидеров ганзейского движения и одним из древнейших городов Руси, торговавших с Ганзой и с Ганзейским союзом.
Мы сегодня говорим о символах ганзейских городов. И вот основной символ, какой бы вы могли бы выделить? Потому что я понимаю, что их у вас много, но вот тот, о котором многие знают и в России, и в зарубежных странах.
Ну, вы сказали, что символов у Торжка очень много. Самый главный символ, наверное, нашего города – его бренд «Золотое шитье». Ну, не буду скрывать, что, и, наверное, и слушатели знают, что «Золотое шитье» к нам пришло из Византии. Но, тем не менее, находки наших археологов свидетельствуют о том, что в Торжке золотое шитье было развито еще в домонгольский период. И тут Торжок может поспорить с Византией на предмет первенства в развитии и в образовании этого древнего и наикрасивейшего промысла.
Я сейчас хочу ненадолго прервать запись этого телефонного разговора и предложить небольшой экскурс в историю золотного шитья. О том, что это искусство было развито в Древней Руси, свидетельствуют находки археологов. Ведь что такое золотное, или, как еще говорят, золотое шитье? Это вышивка металлическими нитями золотого и серебряного цвета. И вот в светотеневой игре этих самых нитей и заключается эффект этого шитья. Причем металлическая нить накладывалась на ткань, а льняная или шелковая пришивала ее к ткани. При этом мастерицы могли прикреплять металлическую нить таким образом, чтобы получить красивый орнамент из цветных нитей на блестящем фоне самого узора. Иногда мастерицы хотели создать более выпуклый орнамент, и тогда они подкладывали под узор бумагу, а может быть вату, бересту, или делали настил из нитей. Шитье по карте – так назывался этот прием, широко использовавшийся в 17 веке. Вот так при царском дворе вместо дорогих привозных материалов использовали вышивку золотым шитьем. И вот лучшие золотошвеи Торжка, как известно, обслуживали царские и императорские дворы. Известен тот факт, что Екатерина Великая, несмотря на дворцовый этикет, отшитое золотом платье одевает дважды. Так что не зря Галина стала рассказывать Борису об этом интереснейшем символе Торжка.
Действительно, это сам Бог велел у вас такой символ оставить. Я знаю, и мы были в музее, который посвящен чисто самому большому поясу России, расшитому золотом. Нам сказали, что на пояс ушло 52 километра золотых и серебряных нитей и 6500 кристаллов Сваровски. Это на самом деле самый большой пояс, и нет таких аналогов у нас больше.
Ну, о его величине, наверное, скажет само за себя название здания, помещение, в котором он хранится. Для него было выделено отдельное строение, которое называется «Дом пояса». Это строение 18 века, находящееся на древнем тракте, которое было реставрировано, реконструировано, и в котором сейчас хранится этот удивительный пояс длиной 12 метров, 25 сантиметров шириной, на котором вышит 90-й псалом Давида «Живой в помощи Всевышнего». Ну, то есть на пояс действительно ушло 50 метров золотых и серебряных ниток, 6500 кристаллов сваровских, и пояс уже не только представляет наше искусство наших мастериц в Торжке, но и путешествует по России. Так, во время Олимпийских игр он представлял Торжок в Сочи.
Замечательно, отлично. В таком случае, я думаю, я хотел вам задать вопрос, а знают ли вот об этом символе у нас в России и в зарубежных странах? Но вы уже на него ответили, раз он представлялся в Сочи.
Конечно,
они его, о нем наверняка знают многие.
Конечно. Это такая, знаете, нерушимая, не рвущаяся нить Торжка со всеми друзьями. Ну вот видите, в Сочи мы побывали и в других местах, и президент Российской Федерации видел наш древний пояс вышитый, и премьер-министр Медведев видели пояс, были около него. Так что пояс, ну, приобретает все большую и большую известность.
А как вы его используете? Только показываете и все, или какие-то есть у вас там обряды, связанные с ним, и вот задействуете вот этот дом пояса полностью для вот не только туристов, ну и, наверное, еще кого-нибудь, а? Может?
Ну, вы знаете, конечно, то, что на нем вышита молитва, говорит само за себя. Туда приезжают молодожены, они читают молитву, ходят по кругу, как бы находятся внутри этого пояса, который их опоясывает и скрепляет брак. Туда приезжают многочисленные туристы, и им выдают подарок, маленькие пояса, чтобы в России было больше людей подпоясанных, чем распоясанных.
Замечательно сказано.
Эта традиция идет с древних пор, и пояса известны были давно. Один из поясов Пушкин приобрел княгине Вяземской, привез в Москву и сказал: ну, теперь ты сможешь всю прелесть московскую за пояс заткнуть. То есть, вы понимаете, это действительно сакральный предмет русской одежды. Сакральный предмет русской одежды. Ну, для нас это не только пояс, это еще символ дружбы, символ крепких, прочных отношений, символ Руси, которая крепко стоит на своих ногах и не является распоясанной.
Спасибо, отлично сказали, замечательно. Хотел бы вам задать последний вопрос. А вы знаете о каких-нибудь символах и брендах других городов, которые входят в союз вот русских городов ганзейских нового времени?
Ну, конечно, конечно, знаю.
У нас минутка.
Вологодское кружево, например. Ага. Вологодское кружево, да, наверное, один из самых известных брендов города, да, одного из древних городов Ганзейского союза. Кстати, я не просто назвала Вологду, я назвала ее сейчас с умыслом, потому что как раз следующие русские ганзейские дни этим летом пройдут в Вологде.
Спасибо, Галина, всего доброго, до свидания.
До свидания.
Ну что, звоним в Вологду, столицу кружев России. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Борис.
Итак, у нас на связи Елена Легчанова, главный редактор портала «Культура Вологодской области». Чем отличается Вологда? Торжок уже, так сказать, дал затравку. Сказал, вот мы столица золотошвей, а вот Вологда у нас столица кружев. Знают вас далеко за пределами. Видите как? Что вы можете сказать о своем вологодском чуде?
Ну,
Борис, для нас волокжан это даже не обсуждается. То, что мы столица кружевная, это давно и всем известно. Но если это вдруг неизвестно, то хочу сказать, что с середины 19 века Вологодская область активно развивалась как кружевной центр. И здесь были устроены так называемые кружевные фабрики из крепостных крестьян, которые выплетали это наша прелесть. А в 20 веке уже годами в 19 веке накопленный потенциал реализовался в крутых, международных наградах. То есть на выставках в Париже наши кружева были удостоены золотых медалей и гран-при в 1937 году.
Елена, хотелось бы спросить. Дело в том, что Наталья Боева, которая директор музея кружев Вологодского, говорила нам, что истоки-то пошли от фламандских кружев. Так что... Или у вас сейчас есть что-то именно конкретно свое, свой какой-то стиль определенный. Я знаю, что птица, символ Вологды, она вышита там в музее висит. Это правильно, да?
Этот бренд кружевной... Он был введен в качестве официального бренда Вологодской области не так давно, но в качестве элементов это растительные и животные мотивы, птица, цветы в Вологодском кружеве были испокон веков. Наталье Боевой видней, откуда пошли вологодские кружева.
Я понял, если фламандское кружево в основном шло на одежду, и там свои принципы, и в основном это все касалось шитья и кройки из этого, и все ориентировано было именно на одежду, то вологодское кружево – это рисунок природы, будем говорить, так и животного мира, то есть флоры и фауны, да?
Да, и самый основной элемент, вернее, украшение, и рисунок самый известный вологодского кружева – это снежинка. Даже у нас фабрика кружевная так называется – снежинка.
Понятно. Не зря Барак Обама заказывал у вас скатерть, а певица Бейонс – те же самые платья, в которых она снималась потом в музыкальных клипах своих.
Многие российские кутюрье, кстати, тоже не брезгуют вологодским кружевом, и приезжая на наши фестивали «Vita Lace» международные, представляют коллекции с элементами, в том числе и вологодских кружев.
И еще хотелось бы спросить о еще одном символе или бренде Вологды. Это вологодское масло. Не только кружевом славна Вологодчина, но еще и продуктом питания, таким уникальным и интересным. В чем его уникальность, в чем его вкусовые именно особенности?
Как говорят источники, в неповторимом ореховом вкусе. И те, кто пробовал, конечно, вологодское масло. Его изобрел знаменитый наш уроженец Череповца Николай Верещагин, брат знаменитого художника Василия Верещагина, художника-баталиста. Он предложил использовать в качестве сырья определенным образом нагретые сливки, которые при нагревании потом давали этому маслу такой непревзойденный ореховый вкус. Плюс природно-климатические условия Вологодской губернии, на которых было выращено сырье, которое было съедено теми, кто потом дал молоко для этого масла.
То есть у вас своеобразные условия, и в этом основное отличие от того же самого французского масла, с которого все началось. Будем говорить так, да?
Да. Вы хорошо осведомлены, что сначала Николай Верещагин называл это масло парижским, потому что рецептура-то была оттуда.
Но, тем не менее, где это парижское масло? А приезжая в Вологду, можно спокойно приехать на экскурсию музей деревянного зодчества, мы его так называем, Семенкова, и посмотреть, как это масло изготовлялось на мастер-классе. Очень интересно довольно-таки. А потом и попробовать заодно. Тоже здорово. Опять же, туристическая привлекательность. Сейчас очень модные кухни регионов, и народ ездит не только посмотреть, но еще и вкусно поесть. Елена, спасибо вам большое.
Спасибо, Борис, до свидания.
Кстати, до сих пор неизвестно, когда в Вологодском крае возникло искусство плетения кружев. Существует древняя легенда, которую в северных кружевных краях передавали из уст в уста. И гласит эта легенда, что кружевом становились слезы девицы-красавицы, которая тосковала по уехавшему в дальние края своему любимому. Девушка плакала и день, и ночь, и тогда фантастические слезы кружева заполонили всю деревню, и лишь одному мужику, который барановал землю, они мешали. И тогда, чтобы не исчезли дивные узоры, девица-красавица взяла спешно нити и начала плести кружева. Те кружева и ныне с нами, из века в век плетутся, напоминая об истинных чувствах.
В Ты знаешь, Ирина, я убедился, что буквально в каждом городе удивительные символы, о которых можно говорить долго-долго. И ты, конечно, догадываешься, о чем мне рассказала Наталья Боринская из отдела культуры и туризма Великоустюжского района.
Ну, это уже понятно, Борис, родина Деда Мороза.
Ну да, давай послушаем, как ответила она на мой вопрос.
Ну, конечно же, это наш российский Дед Мороз, который сейчас проживает у нас на территории города Великий Устюг. Мы всем гордимся, не только мы, но и вся Россия, потому что это, получается, даже символ не только Великого Устюга, а всей Российской Федерации. Дед Мороз – это посланник мира, мира добра. Поэтому он ездит не только по нашей территории, он ездит в ближние и дальние зарубежья. Очень радуются детишки, взрослые, иностранные государства нашему Деду Морозу. Также он назначает на разных территориях своих помощников. Вот 18 ноября к нам собираются почти со всего мира сказочные персонажи. Это такие же Деды Морозы, только называются немножко по-другому. И вот они учатся у нашего Деда Мороза, как правильно работать с детьми, как нести в наш мир доброту, сказку, как хорошее настроение, да, как правильно поздравлять детей, как дарить подарки.
У нас Великий Устюг все-таки Ганзей. Город. И да, к нему приезжают в гости и Деды Морозы из ганзейских городов. Мы там встречали святого Николаускаса из немецкого города. Да. Из финского, как он называется-то?
Йолупуки.
В общем, и из российских городов тоже, которые имеют отношение к русской Ганзе.
Летом Дед Мороз не сидит без дела. Летом у него очень много дел. Он готовится к зиме, он готовит подарки. Он также проводит у нас мероприятия на вотчине, встречает гостей.
А у вас еще есть уникальные промыслы, которых нет в других городах России, да может быть даже и в Европе. Я имею в виду Мороз по жести, вот это древнее ремесло. Да. И Северная Чирин знаменитая. Что вы можете об этом сказать?
Несомненно, наши промыслы по всему миру известны. Конечно, мороз по жести у нас утерянный уже промысел, но им очень мы гордились, что и вот за границей даже такие вещи до сих пор у нас есть в музеях. К сожалению, я говорю, что вот он утерян. А Северная Чернь – это единственный промысел у нас в Российской Федерации, это уникальный промысел. Такой еще есть у нас в Дагестане, но немножко другого формата. Наши мастера, которые сохранили из древних времен еще вот это вот искусство чернения серебра сохраняется у нас до сих пор. У нас есть завод «Северная Чернь», на котором работают вот эти мастера. Сейчас там сделан демонстрационный зал, где можно воочию увидеть, как делается, поучаствовать в мастер-классе, где можно посмотреть, как это делают настоящие мастера, поучаствовать в этом деле. Монетку разрисовать или какое-то изделие сделать.
Наталья, спасибо. И еще ваш город знаменит, это уже к следующей нашей программе, людьми. Это первопроходцы. Почему-то вот те, кто открывал наши восточные территории Российской империи, были именно выходцы из Великого Устюга. Так что в следующий раз мы будем говорить о тех, кем гордятся жители русских городов, о своих знаменитых земляках.
Но это будет в следующий раз. А пока мы, авторы и ведущие этой передачи, Ирина Лукина и Борис Шерстнев, желаем всем вам, дорогие друзья, хорошего дня.
Всем пока, до новых встреч. Thank you.